Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Пересказ для детей младшего школьного возраста Тамары Габби. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Трехмачтовый бриг «Антилопа» отплывал в Южный океан. На корме стоял корабельный врач Гулливер и смотрел в подзорную трубу на пристань. Там остались его жена и двое детей, сын Джонни и дочь Бетти. Не в первый раз отправлялся Гулливер в море, он любил путешествовать. Еще в школе он тратил почти все деньги, которые присылал ему отец, на морские карты и на книги о чужих странах. Он усердно изучал географию и математику, потому что эти науки больше всего нужны моряку. Отец отдал Гулливера в учение к знаменитому в то время лондонскому врачу. Гулливер учился у него несколько лет, но не переставал думать о море. Врачебное дело пригодилось ему. Кончив учение, он поступил корабельным врачом на судно «Ласточка» и плавал на нем 3,5 года. А потом, прожив 2 года в Лондоне, совершил несколько путешествий в Восточную и Западную Индию. Во время плавания Гулливер никогда не скучал. У себя в каюте он читал книги, взятые из дому, а на берегу приглядывался к тому, как живут другие народы, изучал их язык и обычаи. На обратном пути он подробно записывал дорожные приключения. И на этот раз, отправляясь в море, Гулливер захватил с собой толстую записную книжку. На первой странице этой книжки было написано: 4 мая 1699 года мы снялись с якоря в Бристоле. Глава вторая. Много недель и месяцев плыла антилопа по Южному океану. Дули попутные ветры, путешествие было удачное. Но вот однажды при переходе в Восточную Индию корабль настигла страшная буря. Ветер и волны погнали его неизвестно куда. В трюме уже кончался запас пищи и пресной воды. 12 матросов умерли от усталости и голода, остальные едва передвигали ноги. Корабль бросала из стороны в сторону, как ореховую скорлупку. В одну темную бурную ночь ветер понес антилопу прямо на острую скалу. Матросы заметили это слишком поздно. Корабль ударился об утес и разбился в щепки. Только Гулливеру и 5 матросам удалось спастись в шлюпке. Долго носились они по морю и, наконец, совсем выбились из сил, а волны становились все больше и больше, и вот самая высокая волна подбросила и опрокинула шлюпку. Вода покрыла Гулливера с головой. Когда он вынырнул, возле него никого не было. Все его спутники утонули. Гулливер поплыл один, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом. То и дело пробовал он нащупать дно, но дна все не было, а плыть дальше он уже не мог. Намокший кафтан и тяжелые разбухшие башмаки тянули его вниз. Он захлебывался и задыхался. И вдруг ноги его коснулись твердой земли. Это была отмель. Гулливер осторожно ступил по песчаному дну раз, другой и медленно пошел вперед, стараясь не оступиться. Идти становилось все легче и легче. Сначала вода доходила ему до плеч, потом до пояса, потом только до колен. Он уже думал, что берег совсем близко. Но дно в этом месте было очень отлогое, и Гулливеру еще долго пришлось брести по колено в воде. Наконец, вода и песок остались позади. Гулливер вышел на лужайку, покрытую очень мягкой и очень низкой травой. Он опустился на землю, подложил под щеку ладонь и крепко заснул. Глава третья. Когда Гулливер проснулся, было уже совсем светло. Он лежал на спине, и солнце светило прямо ему в лицо. Он хотел было протереть глаза, но не мог поднять руку, хотел сесть, но не мог пошевелиться. Тонкие веревочки опутывали все его тело от подмышек до колен. Руки и ноги были крепко стянуты веревочной сеткой, веревочки обвивали каждый палец. Даже длинные густые волосы Гулливера были туго намотаны на маленькие колышки, вбитые в землю, и переплетены веревками. Гулливер был похож на рыбу, которую поймали в сеть. «Верно, я еще сплю», — подумал он. Вдруг что-то живое быстро вскарабкалось к нему на ногу, добралось до груди и остановилось у подбородка. Гулливер скосил один глаз. Что за чудо! Чуть ли не под самым носом у него стоит человечек, крошечный, но самый настоящий человечек. В руках у него лук и стрела, за спиной колчан, а сам он всего в три пальца ростом. Вслед за первым человечком на Гулливера взобралось еще десятка четыре таких же маленьких стрелков. От удивления Гулливер громко вскрикнул. Человечки заметались и бросились в рассыпную. На бегу они спотыкались и падали, потом вскакивали и один за другим прыгали на землю. Минуты две-три никто больше не подходил к Гулливеру, только под ухом у него все время раздавался шум, похожий на стрекотание кузнечиков. Но скоро человечки опять расхрабрились и снова стали карабкаться вверх по его ногам, рукам и плечам. А самый смелый из них подкрался к лицу Гулливера, потрогал копьем его подбородок и тоненьким, но отчетливым голоском прокричал: «Екина-Дигуль! Екина-Дигуль! Екина-Дигуль!» — подхватили тоненькие голоса со всех сторон. Но что значили эти слова, Гулливер не понял, хотя знал много иностранных языков. Долго лежал Гулливер на спине. Руки и ноги у него совсем затекли. Он собрал силы и попытался оторвать от земли левую руку. Наконец это ему удалось. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких веревочек, и поднял руку. В ту же минуту кто-то внизу громко пропищал: «Только фонок!» В руку, в лицо и шею Гулливера разом вонзились сотни стрел. Стрелы у человечков были тоненькие и острые, как иголки. Гулливер закрыл глаза и решил лежать, не двигаясь, пока не наступит ночь. «В темноте будет легче освободиться», — думал он. Но дождаться ночи на лужайке ему не пришлось. Недалеко от его правого уха послышался частый дробный стук, будто кто-то рядом вколачивал в доску гвоздики. Молоточки стучали целый час. Гулливер слегка повернул голову. Повернуть ее больше не давали веревочки и колышки, и возле самой своей головы увидел только что построенный деревянный помост. Несколько человечков прилаживали к нему лестницу. Потом они убежали, и по ступенькам медленно поднялся на помост человечек в длинном плаще. За ним шел другой, чуть ли не вдвое меньше ростом, и нес край его плаща. Наверное, это был мальчик Паш. Он был не больше Гулливерова мизинца. Последним взошли на помост два стрелка с натянутыми луками в руках. «Лангро дю Гульсан!» — три раза прокричал человечек в плаще и развернул свиток длиной и шириной с березовый листок. Сейчас же Гулливеру подбежали 50 человечков и обрезали веревки, привязанные к его волосам. Гулливер повернул голову и стал слушать, что читает человечек в плаще. Человечек читал и говорил долго-долго. Гулливер ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой и приложил к сердцу свободную руку. Он догадался, что перед ним какая-то важная особа, по всей видимости, королевский посол. Прежде всего Гулливер решил попросить у посла, чтобы его накормили. С тех пор, как он покинул корабль, во рту у него не было ни крошки. Он поднял палец и несколько раз поднес его к губам. Должно быть, человечек в плаще понял этот знак. Он сошел с помоста, и тотчас же к бокам Гулливера приставили несколько длинных лестниц. Не прошло и четверти часа, как сотни сгорбленных носильщиков потащили по этим лестницам корзины с едой. В корзинах были тысячи хлебов величиной с горошину, целые окорока с грецкий орех, жареные цыплята меньше нашей мухи. Гулливер проглотил разом два окорока вместе с тремя хлебцами. Он съел 5 жареных быков, 8 вяленых баранов, 19 копченых поросят и 2 цыплят и гусей. Скоро корзины опустели. Тогда человечки подкатили к руке Гулливера 2 бочки с вином. Бочки были огромные, каждая со стакан. Гулливер вышиб дно из одной бочки, вышиб из другой и в несколько глотков осушил обе бочки. Человечки всплеснули руками от удивления. Потом они знаками попросили его сбросить на землю пустые бочки. Гулливер подбросил обе разом. Бочки перекувыркнулись в воздухе и с треском покатились в разные стороны. Толпа на лужайке расступилась, громко крича: «Борами вола! Борами вола!» После вина Гулливеру сразу захотелось спать. Сквозь сон он чувствовал, как человечки бегают по всему его телу вдоль и поперек, скатываются с боков точно с горы, щекочут его палками и копьями, прыгают с пальца на палец. Ему очень хотелось сбросить с себя 10-другой этих маленьких прыгунов, мешавших ему спать, но он пожалел их. Как-никак, а человечки только что гостеприимно накормили его вкусным, сытным обедом, и было бы неблагородно переломать им за это руки и ноги. К тому же Гулливер не мог не удивляться необыкновенной храбрости этих крошечных людей, бегавших взад и вперед по груди великана, которому бы ничего не стоило уничтожить их всех одним щелчком. Он решил не обращать на них внимания и, одурманенный крепким вином, скоро заснул. Человечки этого только и ждали. Они нарочно подсыпали в бочки с вином сонного порошка, чтобы усыпить своего огромного гостя. Глава 4. Страна, в которую буря занесла Гулливера, называлась Лилипутия. Жили в этой стране лилипуты. Самые высокие деревья в Лилипутии были не выше нашего куста смородины. Самые большие дома были ниже стола. Такого великана, как Гулливер, в Лилипутии никто никогда не видел. Император приказал привести его в столицу. Для этого-то Гулливера и усыпили. 500 плотников построили по приказу императора огромную телегу на 22 колесах. Телега была готова в несколько часов, но взвалить на нее Гулливера было не так-то просто. Вот что придумали для этого лилипутские инженеры. Они поставили телегу рядом со спящим великаном у самого его бока. Потом вбили в землю 80 столбиков с блоками наверху и надели на эти блоки толстые канаты с крючками на одном конце. Канаты были не толще обыкновенной бечевки. Когда все было готово, лилипуты принялись за дело. Они обхватили туловище, обе ноги и обе руки Гулливера крепкими повязками и, зацепив эти повязки крючками, принялись тянуть канаты через блоки. 900 отборных силачей были собраны для этой работы со всех концов Лилипутии. Они упирались в землю ногами и, обливаясь потом, изо всех сил тянули канаты обеими руками. Через час им удалось поднять Гулливера с земли на полпальца, через 2 часа на палец, через 3 они взвалили его на телегу. полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая ростом с новорожденного котенка, были запряжены в телегу по десятку в ряд. Кучера взмахнули бичами, и телега медленно покатилась по дороге в главный город Лилипутии — Мильденда. Гулливер все еще спал. Он бы, наверное, не проснулся до конца пути, если бы его случайно не разбудил один из офицеров императорской гвардии. Это случилось так. У телеги отскочило колесо. Чтобы приладить его, пришлось остановиться. Во время этой остановки нескольким молодым людям вздумалось посмотреть, какое лицо у Гулливера, когда он спит. Двое взобрались на повозки и тихонько подкрались к самому его лицу. А третий гвардейский офицер, не сходя с коня, приподнялся на стременах и пощекотал ему левую ноздрю острием своей пики. Гулливер невольно сморщил нос и громко чихнул. «Апчхи!» — повторило эхо. Храбрецов точно ветром сдуло. А Гулливер проснулся, услышал, как щелкают кнутами погонщики, и понял, что его куда-то везут. Целый день взмыленные лошади тащили связанного Гулливера по дорогам Лилипутии. Только поздно ночью телега остановилась, и лошадей отпрягли, чтобы накормить и напоить. Всю ночь по обе стороны телеги стояло на страже тысячи гвардейцев, 500 с факелами, 500 с луками наготове. Стрелкам приказано было выпустить в Гулливера 500 стрел, если только он вздумает пошевелиться. Когда наступило утро, телега двинулась дальше. Глава 5. Недалеко от городских ворот на площади стоял старинный заброшенный замок с двумя угловыми башнями. В замке давно никто не жил. К этому пустому замку лилипуты привезли Гулливера. Это было самое большое здание во всей Лилипутии. Башни его были почти в человеческий рост. Даже такой великан, как Гулливер, мог свободно проползти на четвереньках в его двери, а в парадном зале ему, пожалуй, удалось бы вытянуться во весь рост. Здесь собирался поселить Гулливера император Лилипутии. Но Гулливер этого еще не знал. Он лежал на своей телеге, а со всех сторон к нему бежали толпы лилипутов. Конная стража отгоняла любопытных, но все-таки добрых 10 000 человечков успело прогуляться по ногам Гулливера, по его груди, плечам и коленям, пока он лежал связанный. Вдруг что-то стукнуло его по ноге. Он чуть приподнял голову и увидел нескольких лилипутов с засученными рукавами и в черных передниках. Крошечные молоточки блестели у них в руках. Это придворные кузнецы заковывали Гулливера в цепи. От стены замка к его ноге они протянули 91 цепочку такой толщины, как делают обыкновенно для часов, и замкнули их у него на щиколотке 36 висячими замками. Цепочки были такие длинные, что Гулливер мог гулять по площадке перед замком и свободно вползать в свой дом. Кузнецы кончили работу и отошли. Стража перерубила веревки, и Гулливер встал на ноги. «Ах!» — закричали лилипуты. «Куинбус флестрин! Куинбус флестрин!» По-лилипутски это значит «человек-гора! Человек-гора!» Гулливер осторожно переступил с ноги на ногу, чтобы не раздавить кого-нибудь из местных жителей, и осмотрелся кругом. Никогда еще ему не приходилось видеть такую красивую страну. Сады и луга были здесь похожи на пестрые цветочные клумбы. Реки бежали быстрыми, чистыми ручейками, а город вдали казался игрушечным. Гулливер так загляделся, что не заметил, как вокруг него собралось чуть ли не все население столицы. Лилипуты копошились у его ног, щупали пряжки башмаков и так задирали головы, что шляпы валились на землю. Мальчишки спорили, кто из них добросит камень до самого носа Гулливера. Ученые толковали между собой, откуда взялся Куинбус Флестрин. «В наших старых книгах написано, — сказал один ученый, — что 1000 лет тому назад море выбросило к нам на берег страшное чудовище. Я думаю, что и Куинбус Флестрин вынырнул со дна моря». «Нет, — отвечал другой ученый, — у морского чудовища должны быть жабры и хвост. Куинбус Флестрин свалился с луны». Лилипутские мудрецы не знали, что на свете есть другие страны, и думали, что везде живут одни лилипуты. Ученые долго ходили вокруг Гулливера и качали головами, но так и не успели решить, откуда взялся Куинбус Флестрин. Всадники на вороных конях с копьями наперевес разогнали толпу. «Пеплам селян! Пеплам селян!» — кричали всадники. Гулливер увидел золотую коробочку на колесах. Коробочку везла шестерка белых лошадей. Рядом тоже на белой лошади скакал человечек в золотом шлеме с пером. Человечек в шлеме подскакал прямо к башмаку Гулливера и осадил своего коня. Конь захрапел и взвился на дыбы. Сейчас же несколько офицеров подбежали с двух сторон к всаднику, схватили его лошадь под уздцы и осторожно отвели подальше от Гулливеровой ноги. Всадник на белой лошади был император Лилипутии, а в золотой карете сидела императрица. 4 пажа разослали на лужайке бархатный лоскут, поставили маленькое золоченое креслице и распахнули дверцы кареты. Императрица вышла и уселась в кресло, расправив платье. Вокруг нее на золотых скамеечках уселись ее придворные дамы. Они были так пышно одеты, что вся лужайка стала похожа на разосланную юбку, вышитую золотом, серебром и разноцветными шелками. Император спрыгнул с коня и несколько раз обошел вокруг Гулливера. За ним шла его свита. Чтобы лучше рассмотреть императора, Гулливер лег на бок. Его величество был, по крайней мере, на целый ноготь выше своих придворных. Он был ростом в 3 с лишним пальца и, наверное, считался в Лилипутии очень высоким человеком. В руке император держал обнаженную шпагу, чуть покороче вязальной спицы. На ее золотой рукоятке и ножнах блестели бриллианты. Его императорское величество закинул голову назад и о чем-то спросил Гулливера. Гулливер не понял его вопроса, но на всякий случай рассказал императору, кто он такой и откуда прибыл. Император только пожал плечами. Тогда Гулливер рассказал то же самое по-голландски, по-латыни, по-гречески, по-французски, по-испански, по-итальянски и по-турецки. Но император Лилипутии, как видно, не знал этих языков. Он кивнул Гулливеру головой, вскочил на коня и помчался обратно в Мильденда. Вслед за ним уехала императрица со своими дамами. А Гулливер остался сидеть перед замком, как цепная собака перед будкой. К вечеру вокруг Гулливера столпилось по крайней мере 300 тысяч лилипутов, все городские жители и все крестьяне из соседних деревень. Каждому хотелось посмотреть, что такое Куинбус Флестрин, человек-гора. Гулливера охраняла стража, вооруженная копьями, луками и мечами. Страже было приказано никого не подпускать к Гулливеру и смотреть за тем, чтобы он не сорвался с цепи и не убежал. 2000 солдат выстроились перед замком, но все-таки кучка горожан прорвалась сквозь строй. Одни рассматривали каблуки Гулливера, другие швыряли в него камешки или целились из лука в его жилетные пуговицы. Меткая стрела поцарапала Гулливеру шею, вторая стрела чуть не попала ему в левый глаз. Начальник стражи приказал поймать озорников, связать их и выдать Куинбузу Флестрину. Это было страшнее всякого другого наказания. Солдаты связали шестерых лилипутов и, подталкивая тупыми концами пик, пригнали к ногам Гулливера. Гулливер нагнулся, сгреб всех одной рукой и сунул в карман своего камзола. Только одного человечка он оставил у себя в руке, осторожно взял двумя пальцами и стал рассматривать. Человечек ухватился за палец Гулливера обеими руками и пронзительно закричал. Гулливеру стало жаль человечка. Он ласково улыбнулся ему и достал из жилетного кармана перочинный ножик, чтобы разрезать веревки, которыми были связаны руки и ноги лилипута. Лилипут увидел блестящие зубы Гулливера, увидел огромный нож и закричал еще громче. Толпа внизу совсем притихла от ужаса. А Гулливер тихонько перерезал одну веревку, перерезал другую и поставил человечка на землю. Потом он по очереди отпустил и тех лилипутов, которые метались у него в кармане. «Глюм-глев Куинбус Флестрин!» — закричала вся толпа. По-лилипутски это значит «Да здравствует человек-гора!» А начальник стражи послал во дворец двух своих офицеров, чтобы доложить обо всем, что случилось, самому императору.